Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильёй Шапиро.
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить на такую тему, которая, мне кажется, очень актуальной и очень важной для духовной жизни каждого христианина. Это о теплохладности. Это очень характерная черта для нашего времени. Или можно даже сказать, одно из проявлений духа нашего времени. И, конечно, это в первую очередь касается тех, с кого спрос больше, с людей воцерковленных, верующих, которые знают эти слова Священного Писания и должны вести с этим борьбу. Поэтому вот что бы вы могли сказать на эту тему нам?
Ну, во-первых, хотелось бы сказать о самом термине, откуда он взялся. Да? Значит, это происходит от слов из Откровения Иоанна Богослова, последней книги Священного Писания, Нового Завета. И эта книга единственная не читается за богослужением из новозаветных всех книг, потому что она чрезвычайно сложна для понимания. И я вот сразу хотел бы оговориться, чтобы нас не заподозрили в том, что мы дерзаем на то, на что, пожалуй, и святые отцы не дерзали.
То, что запрещено в самом апокалипсисе не прибавлять.
Нет, я думаю, здесь не в этом только дело. Нет, ну что, значит, были толкования, классическое толкование святого Андрея Кесарийского, и интересное толкование есть у Льва Тихомирова, у Оберлена такого протестантского писателя, но, тем не менее, весьма такие глубокие. Дело не в этом даже, нет. Дело в том, что многое из этой книги открывается со временем. То есть, вот исполняется нечто, некие слова из этой книги, просто на глазах у людей вот совершенно явно видно, что, ну, знаменитое это место, что звезда полынь упадет с неба, и воды станут горьки, и люди будут умирать от вод, потому что они горьки. То есть полынь по-украински Чернобыль, и, соответственно, тайна того, что произошло в Чернобыле, вот это, в общем-то, сейчас общепризнанный факт. С этим спорить невозможно, это слишком явно. Вот что этот образ, который, ну, был абсолютно таинственен и непонятен в давние времена, его смысл стал ясен именно во времена новые, новейшие.
Это ведь, можно сказать, не просто дело в самой такой аварии, это первое столкновение человечества с катастрофой, связанной именно с энергией атомной. То есть это, ну вот, с таким явлением. И здесь, ну, уже глобальность этого события, не только там для Украины, а как явление. Хочется и обратить внимание на то, что, как мы знаем, тексты Священного Писания, особенно Откровения Иоанна Богослова, как и другие тексты Евангелия, они многоплановые, многослойные. Вот это очень важный момент. И поэтому, говоря даже вот о теплохладности, вы будете приводить слова, которые были обращены к церквям.
Но дело в том, что вот многие толкователи и уже по самой структуре 2 и 3 главы Откровения видно, что речь идет о неких эпохах, эпохи истории церкви, которые связаны с наименованиями тех или иных церквей. Ну, например, Эфесская церковь, Смирнская церковь и так далее. И это все эпохи. Была эпоха апостольская, была эпоха церкви мучеников, была затем эпоха Вселенских соборов. И это все прослеживается вот в тех откровениях, которые ниспосылаются через Иоанна Богослова практически всей церкви и на все времена.
А сейчас эпоха какого периода?
Ну, тут все не так просто. Я вот вспоминаю по этому поводу, замечательный такой подвижник был в Литве, отец Понтий Рупушев, он писал о том, что некие подвижники принадлежали одной эпохе, а жили в другую эпоху, то есть принадлежали по духу своему, по духу своего подвига. Они совершенно были не похожи на то время, которому они принадлежали исторически. Здесь все значительно сложнее, но даже вот если уж вы упомянули о многоплановости, то здесь можно говорить о самом простом, самом таком явном, таком обобщенном, так скажем, толковании, когда говорят о Филадельфийской эпохе, предпоследней и Лаодикийской последней. И здесь как раз мы наблюдаем вот очень интересные такие вещи. То, что после второй волны гонений на церковь, а мы знаем, что именно середина XX века, это в России, во всяком случае, конечно, это было не только в России, но ввиду того, что огромная часть фактически церкви, всей Вселенской Православной Церкви сосредоточилась на то время в России, мы можем здесь со своей как бы близкой нам позиции на это посмотреть. И вот обращаем внимание на такие вещи. Итак, после того, как эта эпоха гонений как бы подошла к концу, мы читаем: «Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее». То есть речь идет о некоем возрождении церковной жизни, это вот тут явно видно. «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое». Тоже характерная черта этой эпохи, нам такой близкой, понятной. Вот действительно, если говорить даже о мучениках первых веков и мучениках XX века, мы видим, все-таки есть известные различия. Мученики первых веков, мы там встречаем достаточно много героев, хотя...
Они шли как на праздник, на смерть, вот осознанно. Уже в мученичестве XX века там другие вещи происходили нередко. Хотя, по сути, может быть, чем-то даже и сложнее было.
Но здесь есть много исключений, конечно. Я помню, как отец Сергий Правдолюбов замечательно поставил вопрос о том, чтобы среди новомучеников наших тоже выделили некоторых в чин великомучеников. Но это совершенно ясно, да, есть примеры уникальные, которые вполне сопоставимы с житиями тех древних святых, особенно если говорить о последнем римском гонении Максимиана и Диоклетиана начала IV века, когда прославились великомученики Георгий Победоносец, целитель Пантелеймон, да, Варвара, великомученица Екатерина и так далее. Вот, и вот мы видим, что эпоха гонений, вот это как раз она завершилась, и вот ее плоды. Ведь каждое гонение, оно дает плоды. Гонение иудейское вот с самого начала на апостольскую церковь дало плоды, вот тот же Савл, который явно обращается к вере по молитвам первомученика архидиакона Стефана, который молится о убивающих его, не вмени им греха сего, и тот, который стережет одежды, через весьма короткое время обращается к вере и становится первоверховным апостолом. Тут эта связь, она налицо. То же самое мы видим начало IV века, самые жестокие гонения – и результат, вот эдикт императора Константина, церковь обретает желанную свободу, и происходит то, что, кстати говоря, в этой же книге в Апокалипсисе, главой ранее, во второй главе так и формулируется, что ты там, где престол сатаны. То есть христиане воспринимали именно вот эту власть Цезаря, власть императоров, как власть вражью. Ну как тут иначе воспринимать, если тела разодранных дикими зверями христиан смазывали смолой и делали светильники в римских парках из них. То есть жуткое такое ожесточение языческого мира было. И результат. Все это прекращается, церковь обретает желаемую свободу. Тоже это плод подвига мучеников.
Да, то есть на крови мучеников всегда восставала церковь, произрастала. Вот вы говорили о нашем XX веке, то по количеству, конечно, этого подвига превосходит и первые века.
Нет, безусловно, потому что если даже взять один красный террор, это уже количество запредельное, хотя об этом мало пишут, это не акцентируется, но то, что происходило в Крыму в том же и в других местах, вот у нас рядом с храмом тоже такой мемориал устанавливается недалеко от метро «Динамо» в Петровском парке, где происходили в эпоху Красного террора в 18 году расстрелы. И до сих пор, значит, открываются новые материалы. Вот недавно замечательный питерский историк, который посвятил свою жизнь исследованию эпохи репрессий. Он открыл многое в деле Николая Гумилева, расстрелянного в 21-м году. Это все тоже красный террор. Но то, что пришло с большим террором, и то, что было даже вот в этот период промежуточный, который почему-то называют мягким, но это так сравнительно. Но в принципе это не слабее, чем любые промежуточные гонения римских императоров. Кстати говоря, в книге «Апокалипсис» там и говорится, что будут страдать дней 10, как раз об эпохе мучеников, и толкователи это связывают с 10 римскими императорами, при которых гонения были самыми жестокими, и христиане объявлялись вне закона.
Если говорить о наших новомучениках и подвиге вот в наши времена 20 века, получается, что целый сон священнослужителей, то есть клириков, монашествующих, но помимо этого целый сон и мирян, причем самых разных сословий, и это все равно во многом был именно христианский подвиг мученичества за веру. Это очень часто было. В этом есть и поразительность происходящих событий, потому что убивали, машина работала, убивали вообще самых разных людей.
Ну и, собственно, никто не формулировал так, что «отрекайся от веры, и тогда мы тебя, значит, отпустим», так как было в Риме.
Ну, бывало
вот. Это крайне редко. А в основном шили дела практически политического характера и фантастические, выдуманные, ну, то есть абсолютно неправдоподобные, японские шпионы какие-то там. И все это легко могло быть связано с любым человеком, любому человеку могли приписать все что угодно.
Ну, это может быть политический момент, но тем не менее, как вы говорите, шили вот такие политические вещи, а человек потом, например, вот там один из новомучеников, диакон, он убежал из плена и все равно был потом пойман на том, что он не мог без службы жить, и все равно просился все время служить, и на этом, да, как говорится, погорел. То есть человек знал, что он рискует, и он мог затаиться и сидеть там где-то, но он шел на службу, потому что это было предстояние перед Богом. И это подвиг, таких вот нюансов много. А были откровенные вещи, когда прямо приставлялся к затылку пистолет, по-моему, даже в Питере на кладбище, где Ксенюшка Петербургская, и там спрашивалось конкретно, отрекаешься от Христа, и все священники шли и не отрекались, им тут же простреливали голову. То есть по-разному было, но суть оставалась, что это все равно был подвиг за Христа.
Да, но разница, хотел бы повторить, что разница с римской эпохой, очевидно, уже в том, что там все-таки конкретно это требовалось, потому что отречение по той простой причине, что церковь объявлялась вне закона. Вот, и если ты ей принадлежишь, все, значит, ты против государства, ты против императора, ну и так далее. Но здесь о другом речь. Я говорю о большинстве, да, и вот когда, если мы рассматриваем такую книгу, как «Апокалипсис», где в образах, в обобщенных образах говорится о целых эпохах, конечно, здесь бывают какие-то удивительные детали, но все-таки большей частью это обобщение. И, конечно, если говорить об обобщениях, то эти эпохи гонений очень сильно разнятся. В целом очень непохожи. И одна из сторон, одна из черт вот этой непохожести, конечно, это такое сила Божия в немощи совершающейся. Это можно так назвать вот нашу эпоху 20 века, эпоху мучеников 20 века. Да, были герои. Мы как-то с вами беседовали об отце Михаиле Маркове, священномученике, который в Горетово служил, и это действительно был герой. И таких дел уголовных, если даже некоторым из них можно в какой-то степени верить, не так многим, скорее всего, но, тем не менее, там даже вот по этому его делу вырисовывается образ такого человека, которого ничто земное не держит. И он может сказать на суде, что я советской власти не батрак. Что это значит? Ну, то есть человек отчасти вызывает огонь на себя. Он понимает, что может последовать за этими словами, и такое уже было время. Тем не менее, он это говорит, потому что для него настолько превыше каких-то своих личных интересов тут сохранение христианского достоинства и вот это благородство, которым он пропитан весь, которым он живет и дышит. такие случаи тоже бывали. Но мы говорим об обобщениях. Вернемся, значит, к нашему, если...
Нашей теме, да, ни холоден, ни горячий.
Да, и вот что это такое? С одной стороны, значит, Филадельфийской церкви, вот этой церкви после той самой эпохи, когда ты мало имеешь силы, вот эти слова говорятся именно Филадельфийской церкви, предпоследней, то есть эпоха перед концом мира, перед пришествием Антихриста и так далее. Это удивительное сочетание двух вещей. Ты мало имеешь силы, но не отрекся имени моего. Отречение от имени Христова совершается не только вот так вот, когда пистолет приставили и, значит, говорит да или нет. Это отречение, такие мелкие отречения. Мы видим это, кстати говоря, вот к вопросу об отречениях, мы видим это даже в отречении апостола Петра. Как отличается первое и второе отречение Петра от третьего, последнего? Обратим внимание на это. Когда подходит служанка и говорит, и ты из них, я не знаю этого человека. То есть такой вот страх, какое-то смущение, такая какая-то подавленность, малодушие, да, это все можно назвать еще малодушием.
А в конце и клянется Богом.
Да. А в конце стал кляться и божиться. И здесь разница огромная, конечно. И именно тогда второй раз запел петух, и вот это исполняется в точности пророчества Спасителя. И именно тогда Спаситель смотрит на него, если взять описание этого события евангелистом Лукой, Спаситель смотрит на Петра. И именно тогда, то есть вот это третье отречение, оно такое самое страшное и, с другой стороны, и поворотное, то есть в том смысле, что именно здесь он вдруг из этой глубины падения оказывается способным начать, скажем так, восстание свое через покаяние, через эти слезы.
К вершине апостольского служения.
Это потом уже, да. Потом уже будет призвание, потом уже будет исповедание любви, но пока хотя бы слезы. Хотя тоже не самые мужественные, в том смысле, что он не идет и не говорит: «Я его ученик». Но что замечательно, на это тоже, наверное, стоит обратить внимание, что апостол Петр стоит у ворот рая. И не Иоанн, а именно Петр. И он никого не может судить. Всякий для него получается лучше, чем он сам. Но мы это, конечно, ясно понимаем, что если он так судит, то тем более Господь, который смотрит на обращение сердца, на глубину покаяния. И это главное. И в этом смысле и мы будем испытаны и глубиной покаяния самого Петра, и той глубиной, которую от нас ждет Господь. Я хотел бы акцентировать сейчас внимание на то, что вот это «не отрекся имени моего», здесь всякое человеческое и малодушие,
и немощь,
это Господь покрывает, ты мало имеешь силы. То есть здесь акцентируется то, что в эту эпоху Господь как-то особенно близок с нисхождением своим. Некие духовные дары – они были обусловлены в древние времена величайшими подвигами, на которые сейчас мы смотрим с великим удивлением и недоумеваем вообще, как человек мог такое понести. Но наше время – это время немощи и духовной, и душевной, и телесной. Все человечество одряхлело, обветшало, и действительно находится в том состоянии, о котором говорится, если же в силах, то там 70 лет, а если же в силах, то 80 лет. Когда какие тут силы? Явно видно, что начиная от физических подвигов, требующих некоего, так сказать, физического напряжения, и душевных подвигов, требующих какой-то собранности, какого-то внимания, какого-то сосредоточения, и на это человека не хватает. Конечно, он живет совершенно в ином мире. В мире, преисполненном всякой лишней, безумной и все подавляющей, прессующей всех информацией, и становится действительно очень трудно. Безусловно. И Господь, как бы это видя, дорожит тем, что человек, вот, живя в этом мире и мало имея силы, не отрекается имени его. И это не отречение, это значит верность. Вот это то слово, которое сейчас может определить суть христианской души вот в наше время – это верность. это нечто существенно важное, такой стержень, который не позволяет ожидать от Бога сверхмилости, не позволяет Бога искушать. Вот я сейчас себе позволю, а ты, Господи, когда мне надо будет, ты все равно мне, так сказать, помоги. Вот это раздвоение такое. Но обратим внимание, что на фоне немощи, на фоне такой рассеянности ума, на фоне отсутствия сосредоточения, на фоне несобранности, которая тоже характерная черта для нашего времени, человек может этого даже не заметить. Как его некогда бывшая верность растворилась, ушла, и он становится как бы к Богу еще, может быть, не безразличным, еще, может быть, помнящим и благодарно помнящим божественные милости, которые явились в его жизни. Но все-таки вот это расслабление, это уже становится тем, что он себе совершенно регулярно, на постоянной основе
позволяет. Да?
Позволяет.
Можно сказать, что он в себе с этим соглашается.
Да, и получается такая двойная жизнь. Конечно, так вот можно совсем грубо определить, да, вот в церкви один, значит, за ее стенами другой, но не только так, но и вообще даже и в пределах семьи все идет параллельно, все параллельно.
И это, отдельно.
Да, это совершенно понятно, потому что мир-то рядом весь.
Двоится, да.
Двоится, да, один член семьи, значит, ему одно нужно, он к одному стремится, ему очень хочется узнать, что будет в следующей серии очередного сериала, а другому это неинтересно. И вот одним глазком посмотрел, вот это все, вот, и вдруг становится просто ощутимо, насколько опустошилась душа. И уже получается вот это позволение себе, это та самая теплохладность, о которой мы читаем. И вот нельзя здесь не привести эту цитату.
Это касается дословно церкви последнего,
да,
периода.
Да,
как
да.
Он называется?
Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. То есть даже вот это начало подчеркивает величие Божие. Особенное такое, то, что не надо было объяснять предыдущим эпохам. И так понимали. А вот люди в последнюю эпоху, они уже забудут вообще, перед кем они предстоят. А что значит их славное имя христиан вообще? «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». То есть человек успокаивается и удовлетворяется, и считает, уже начинает считать, что он недалече от Царствия Божия. Да, собственно говоря, он порой и о Царстве Божием не вспоминает, а просто вот эта удовлетворенность, между прочим, ни в чем не имея нужды, это состояние не нищего, о которых Господь сказал, что они блаженны. Здесь наоборот, ни в чем не имея нужды, это не нищий, о которых сказано, что таковых есть Царство Небесное. Значит, этот человек бесконечно далек от Царства Небесного, который ни в чем не имеет нужды. То есть, это человек общества потребления, того самого, которому современное человечество идет семимильными шагами.
Ну, батюшка, ни в чем не имея нужды, общество потребления, оно никогда не насыщается. То есть оно всегда на уровне житейском, земном, он требует новое поглощение. А здесь имеется в виду, что уже ни в чем не нуждаюсь, не имея нужды, это в плане духовном, что все сосредоточено только на земном.
Да? Я здесь не возьмусь разделять, да, духовное, душевное и телесное, значит, просто потому что говорилось ранее и о том, что мало имеешь силы, и это говорилось тоже обо всех сторонах человеческой природы. И не думаю, что здесь стоит отделять одно от другого, но даже не в этом вопрос. Мы видим, что сама психология, устремленность к этому, даже сама устремленность, это, конечно, этот человек имеет, во многом имеет нужду. Он действительно нищ, и вот потом ему об этом свидетельствуется. «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот чем это божественное определение заканчивается. То есть, фактически, это слепота. Вот ты слеп и наг, то есть, ты не видишь того, что с тобой происходит. И, естественно, если человек устремлен к тому, чтобы только потреблять, достаточно ему в данный момент является ли он тем удавом, который только что проглотил кролика и уже спит, и, так сказать, не способен ни на какие движения. Или он переживает опять эту недостаточность, что опять мало. И вопрос не в этом. Вопрос в том, что он к этому устремлен. А раз он к этому устремлен, это слепота. Вот. А как он может быть к этому устремлен, когда он член церкви? Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Он член церкви, значит, он должен жить тем, чем издревле жила церковь. Что было целью жизни христиан всегда во все времена? И вот люди последних времен именно потеряют из поля зрения Царствие Божие. То есть ровно то, что надо в себе сохранять или лелеять, как-то ни странно, нищету. Когда ты опять и опять чувствуешь немощь, потребность в помощи, в укреплении, когда действительно, как святые отцы говорили, что признак здравия души – это когда видишь свои грехи, как песок морской, и, соответственно, нуждаешься в снисхождении, в милости. А когда человек именно ищет того, чтобы вот так вот четко, значит, построить с Богом отношения, вот угодил, все, вот что-то, так сказать, набрал, какое-то количество, и вот и все. Вот эти мини-максы, эти договорные отношения.
Ты как мне, я тебе.
Каиновы, это Каинова ересь. Один очень мудрый богослов назвал ересь Пелагия. А здесь пелагианство явно чувствуется. Пелагий – шотландский учитель IV века, который говорил, что благодать Божию можно заслужить делами. Вот эта вся психология, так сказать, а что надо сделать, а сколько свечек поставить за причастие и так далее, и так далее. Это все психология той самой Лаодикийской церкви. И когда люди будут именно искать, ну, Господи, что же ты, мы же, так сказать, вот это сделали, и это в Евангелии, это тоже как эхо просто звучит, вот явно. Мы ходили перед тобой, мы ели и пили перед тобой, мы не твоим ли именем чудеса сотворяли? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот, то есть, это все такие вот связанные вещи, конечно, и это дух эпохи. И очень важно нам понять, что наступает это в нашей душе совершенно незаметно. И поэтому надо молить Бога, крепко молить о том, чтобы вот такого рода движения в душе, такого рода поиски вот этих договорных отношений с Богом, такого рода попытки от себя сделать себе снисхождение, от своего «я», чтобы отдохнуть от очередного отдыха и так далее, чтобы не потерять вот этого хоть маленького, пусть даже слабого в немощи, но горения души, вот горение, которое не безразлично к Царству Божию, для которой Христос – это жизнь, Христос – это все.
Батюшка, а если можно все-таки сказать, как это может проявляться и на таком ежедневном бытовом уровне, вот эта теплохладность?
Нет, ну вот мы замечаем, возьмем ту же эпоху позднейшего советского периода. Я знаю, что в то время христиане знали, что чего-то стоит быть христианином. В метро молитвослов не почитаешь. Но это факт. Потому что молитвословы печатались в крайне ограниченном количестве, и многие из них перепечатывались тайком, и все ксероксы были, как известно, помечены. И человек, который читал молитвослов в метро, рисковал буквально тем, что или он сам, или тот, кто печатал для него этот молитвослов, и он где-то купил с рук его, даже молитвослов. Не говоря там о других книгах, и книги святых отцов, ну, Библии, пожалуй, только вот они издавались, и то это была редкость. Так вот, человек понимал, что он и сам рискует, и другого подставляет под удар, и там реально человека могли даже посадить. Это была эпоха, когда требовалось известное трезвение, осторожность, внимание к себе, лишнего не сделай, даже чисто внешне. Лишнего не можешь сделать, лишнего шага не сделать. Чтобы встретиться со своим духовным отцом, надо было встречаться через несколько станций метро в Москве. И к раме подойти к священнику, это значит, что его из центра Москвы переведут на окраину Московской области. Это было сплошь и рядом в те времена. И это заставляло молодых христиан, еще даже молодых, а тех, кто постарше, тем более, которые повидали и более серьезные вещи – так сказать, эпохи лагерей и прочее, то даже молодых христиан это заставляло как-то очень строго за собой следить. И, само собой, такие вещи там, не почитал правила молитвенные.
Да пропустил воскресную службу,
да,
раз,
или еще что-нибудь.
Второй.
И, да, что-то себе позволил, ну, просто один раз, ну, вот вроде так, как устал очень, и все такое. Эти все вещи, о них речи не было. То есть, как устал? Устал, встал, пошел. Вот некое такое усилие над собой, некое бодрствование над своей душой, это было в порядке вещей в те времена. И как многое изменилось. И многие замечают, как действительно христиане нашего времени, ну, как-то, ну, действительно состояние расслабленное в целом. И это расслабленное состояние, оно, конечно, может быть, все еще подходит под то определение. Ты мало имеешь силы, но не отрекся имени моего. Но только в том случае, когда действительно не отрекся, когда действительно не стал рассматривать свои отношения с Богом как что-то уже само собой разумеющееся, и это, в общем-то, никуда от меня не убежит, и это все останется. И, конечно, это уже становится не главным.
Батюшка, но вот это вот то, что ты не отрекся от имени моего, может просто оказаться проверочным у каждого в своей жизни, когда какое-то испытание будет.
Совершенно верно. Конечно, посылаются испытания от Бога, потому что Бог, удивительные слова есть в молитве на великом освящении воды, что не мог терпеть видеть, как дьявол мучает род человеческий. И поэтому пришел Господь и спас нас. И вот Господь не может терпеть видеть, как в этом псевдоблагополучии, как в этом самообмане, в этой глубокой лжи человек гибнет просто. Богу это виднее, конечно, бесконечное число раз.
Мы подходим к очень важному в заключении, что вот исходя из такого состояния христиан особенно, получается, что когда мы вздыхаем, сокрушаемся, с упреком смотрим на небо, как ты можешь допустить, когда видим, что зло настолько усилилось, а причина во многом в том, причина основная в том, что мы, как христиане, именно как соль земли, ослабли до такой степени, что мы позволили,
чтобы это случилось.
Да, чтобы зло так усилилось.
И Господь нам показывает, да, вот, что это все связано с вами, да, что это из-за вас, как говорил Иоанн Златоуст, что-то много христиан развелось, пища для огня. Это в ту эпоху, когда было удобно становиться христианином, потому что это даже...
Ничем не рисковало.
Нет, мало того, льготы были. Вот после императора Константина, значит, были определенные льготы для тех, кто принимал христианство. И вот в этом смысле здесь тоже есть некая аналогия.
И вот, батюшка, вы приводили пример случая по поводу голосования.
Да, в Словакии. В Словакии было голосование по поводу легализации однополых браков. Требовалось на референдуме просто прийти и сказать. Но что интересно, значит, абсолютное большинство по опросам общественного мнения, абсолютное большинство граждан, конечно, были против этого безобразия, этой легализации. А в итоге никто не пришел, 20% пришли, 20% населения на референдум, и все. И это состоялось. И их дети, этих людей, будут жить в эпоху, когда это будет легально.
Вот и это, мало того, что
вот
легально,
это Содом и Гоморра, да.
Будут уже узаконены однополые браки, и эти члены этих однополых браков будут забирать детей в нормальных семьях. В этом-то основная еще весь кошмар.
Да, но тут уже можно, что будет дальше, страшно даже говорить и думать об этом.
Ну а что,
да,
если вот на примере Франции, где протестовать вышли больше миллиона только в Париже, а все-таки закон был принят не просто узаконивающий однополые браки, а именно с разрешением усыновления таким людям.
Нет, но тем не менее, ясное дело, что это сопротивление идет от пассионарности, от того, что человеку не безразлично, от того, что он не теплохладен. И вот этот дух теплохладности, он приближает конец мира, конечно, с невероятной быстротой. Вот. Так что, конечно, вот эти размышления, ну, наши посильные, слабые, хотелось бы адресовать прежде всего самим себе, это однозначно, но и всем, кто думает о том, если где-то расслабился в отношении своей души, что мы подумали о будущем наших детей. И как это все связано? От того, насколько мы будем христианами по жизни, совершенно конкретно зависит будущее наших детей и внуков и так далее. А мы за все это будем в ответе. И, конечно, несмотря на малые наши силы, будем стараться хранить святыню церкви, святыню веры, святыню христианской жизни, хранить, насколько это возможно, в непорочности.
Спасибо, батюшка, за содержательную и очень полезную беседу. Всего доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Ильёй Шапиро о теплохладности. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.